Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Сегодня наша программа будет посвящена Европе и христианству. И у нас в гостях двое человек, которых я пригласил в качестве мостов. Не столько между Европой и христианством, сколько между Россией и Европой, и христианством российским, христианством европейским. Это Владимир Зиновьевич Френкель. Какой россиянин не родился в городе Рига? Поэтому Владимир Зиновьевич, как покойный Петр Львович Вайль из Риги, сейчас живет в Иерусалиме. Был посажен в 1985-м?
Да, в 1985.
Статья та самая, 190-я или...
190-я. Там дело о самоздате было в основном.
А какой самоздатик?
Самоздат самый разнообразный. Там и религиозный самоздат, мои собственные статьи, собственно.
Ну, это сам себя издат.
А да, сам себя издат.
Религиозный это... какой? Чего не хватало в Риге?
Нет, в Риге хватало все, потому что у меня, через меня проходило довольно много литературы, можно было достать это, и зарубежные издания, «Вестник РХД» я читал практически почти что как подписчик, почти что каждый, вот, ну, кое-что писал сам, тот же «Вестник».
Ага. Вот.
Потом еще религиозные самоиздат из Петербурга, Ленинграда был там. Я, кстати, в Петербурге в начале 80-х я участвовал в религиозном семинаре Татьяны Горичевой. Вот. Есть такой философ.
Православный. Сейчас там... и... Человек тоже, кстати, мост между Россией и Западом,
да,
потому что была выслана или уехала, не помню, но многие годы жила в Германии.
Да, я знаю, я последний.
Это я для слушателей, да. Владимир Зинович, не то, что я вас просвещаю, я делаю примечание, как раньше,
да, да,
три мушкетера,
да,
кардинал Ришелье, да, политический деятель, вот я для слушателей.
Ну, да.
Вот. А если всего было достаточно, зачем вы занимались самоздатом? Или вы причина того, что было достаточно? Не обидно было за книжки садиться?
Ну, садиться вообще обидно, в общем-то.
То есть за христианство не так обидно?
Ну, да, но это не... Некоторый опыт мне это вообще дало, нахождение на зоне, общение с зэками, в общем-то, да. А что касается... Дело еще в том, что у меня был не только религиозный, литературный самоздат. В основном меня обвиняли там по... У меня была статья небольшая о Шаламове и Солженицыне.
Вот. Чувствует мое сердце, ваши симпатии были на стороне Шаламова. Или нет?
Вы знаете, и так, и так. Я сравнивал их взгляд из глубины, так сказать. И меня просто интересовало, почему у Шаламова этот взгляд, в общем-то, безнадежен. Это у Солженицына надежда есть. Но мой собственный опыт, он небольшой был, я полтора года всего сидел.
То есть русскому человеку все, что меньше 15 лет, это вообще...
Ну, да, да.
Но... О чем вы говорите?
Хотя,
ну, полтора года.
Хотя полтора года это тоже там может достать, так сказать. Но по моему опыту я действительно больше был, склонялся к мнению Шаламова, что тюрьма и лагерь никого не делает лучше. Вот это его мнение, у Солженицына другое, что она может преобразить.
Закалить.
Да, вот я все же склонялся к мнению Шаламова. Хотя вообще-то Солженицын для меня означал больше. Ну, просто по охвату. Это человек, который совершенно создал невероятный труд и... Это не значит, что с ним всегда соглашаться нужно. Нет, конечно. Совершенно не значит.
А если я для затравки, опять же, нашей программы, которая в Европе, схвачусь за вашу реплику и скажу, что Шаламов – это европейский взгляд на зло, на трагедию, а Солженицын – это российский.
Это интересная мысль. Можно, в общем-то, и так сказать. Хотя я не уверен, что Шаламов европейский взгляд, потому что это может быть и может, по-моему, все-таки и тот, и другой российский, но разный.
Я вот тогда молодое поколение, если позволите. Наш второй гость Жером Леферт, урожденец, как и большинство Жеромов города Екатеринбург. Вот. Брат Жером у нас на программе уже бывал в качестве библеиста. Он периодически бывает в Москве, именно как специалист по экзегетике Нового Завета. Живет теперь, после пребывания, опять же, и в Израиле, и после крещения, живет в маленьком монастырьке под Парижем. Я бы сказал,
В Шампане.
В Шампане, да. Такая вот шампанская жизнь. Кто не рискует, тот не живет в Шампане. Я бы еще подчеркнул, что брат Жером, и это легко видеть по его блогу в живом журнале, талантливый живописец. Насколько я понимаю, этим и кормитесь, расписывая керамику.
Я сейчас керамикой, да, у нас есть мастерская.
Вот, нету больше Карлов Великих, которые бы кормили монахов, чтобы те не отвлекались на всякую живопись. И поэтому мы имеем прекрасные этюды брата Жерома. Послушайте, а вы бы согласились с мнением, что вот в этой паре, она ведь в 70-е годы, по-моему, до вашего рождения, значила очень много — Шаламов и Солженицын. Вот европейское отношение ко злу и русское отношение ко злу, или... Можно так заострить, что отношение к злу как к чему-то, чем нельзя манипулировать, к чему нельзя прибегать для воспитания, для поучения. И отношение солженицынское, что может быть пройти, преодолеть и преобразить. Есть такой?
Ну, мне кажется, что позиция Шаламова, она ближе к... западному сознанию именно 20 века, естественно, после катастрофы, то есть когда страдания уже приобретают такой размах, что язык не поворачивается на что-то их употребить, уже они не могут служить никаким там педагогическим целям. Но Солженицын тоже, мне кажется, не совсем вписывается вот в восточную традицию, которая, в общем-то, всегда как-то склонна к фатализму, по-моему. Потому что вот такая энергия, желание что-то предпринять из каждого лимона выжать сок. Она
или
тоже...
как давеча я прочел остроту, прошу прощения, нет такого куска свинины, из которого нельзя сделать ветчину. Нет такого свинства, из которого нельзя сделать ветчину. Я прошу прощения, но вот видите, опыт катастрофы и страдания один, что в Западной Европе, что в Восточной, но почему-то... Ну вот сейчас, вот в связи с конфликтом в Сирии, насколько я понимаю, в Западной Европе мощное, очень антивоенное настроение, и, может быть, именно потому вы уже в каком-то смысле француз, потому что французы чувствуют, что они в Сирии нагадили в свое время, когда страна была под их протекторатом, политика была не самая лучшая, и то, что правит клан Асадов, это отчасти наследие именно французов, которые надеялись таким образом продлить свое влияние.
Еще и Лиги Наций, которая играла в ножички в свое время.
Да, конечно. В общем, это постколониализм. И некоторые довольно чувствуют стыда. В России был архипелаг ничуть не слабее Освенцима. В России была депортация чеченцев, крымских татар, поволжских немцев. Но почему-то никакого страха перед тем, чтобы это не повторилось. И даже, кажется, готовность повторить. Это можно назвать творческим порывом. Второй раз на те же грабли – это по-христиански. Почему то, что в Европе стало уроком, в России пока, кажется, нет? Опять готовность голосовать за меньшее зло, использовать насилие, бомбы и так далее.
По крайней мере, ничего близко похожего на денацификацию не было, конечно. И, кстати, интересно, потому что вот все-таки ценность покаяния и покаяние как ценность чрезвычайно сильна в русской культуре, но как только, но в каком-то таком декларативном ключе.
На бумаге.
Да. как только вот действительно доходят, ну, произошли все-таки невероятные события, которые, ну, вопиют все-таки к покаянию. Вот в начале 90-х годов очень любили это слово. И как-то казалось, что вот оно придет, и не пришло.
Я, готовясь к программе, по примеру, значит, великих, стал смотреть этимологию. Откуда слово «Европа»? Выяснилось, что оно настолько древнее, что происхождение слова не вполне понятно, но самые вероятные версии, восходящие к финикийскому и каккадскому, то есть это третье тысячелетие до Рождества Христова, что корень «ер», он обозначает «закат», «запад». То есть, скажем, название книги Шпенглера «Закат Европы» – это тогда масло масляное, закат заката. И встает вопрос, когда Европа взошла. У историков обычный ответ – это 950 год, Клюнийская реформа, 11 век, начало экспансии Европы в ту же Сирию, крестовые походы. Это фантастика. Прошло тысячи лет, и опять та же комбинация. Европейцы у стен Сирии. Вот, что такое? Для вас, переселенцев из России в Европу, потому что я Израиль все равно причисляю к Европе и думаю, что и сам Израиль про себя так думает, был культурный шок между Россией и Европой. Разница у вас была ощутима при всей разнице во времени. Ну, давайте вот кто пораньше, Владимир Зинович. Нет,
некоторый шок был, но по совершенно противоположной причине. Ну, во-первых, я действительно вырос в Риге, это несмотря на советскую власть, это все-таки еще была Европа, когда я там жил, это вырастал, там, мое детство, это 50-е годы, это Европа, там много чего оставалось еще, хотя бы люди. Вот, и, между прочим, я пришел к крещению в 73-м году, у меня были хорошие наставники. Это священники, которые служили еще до, так сказать, 40-го года, до советской власти. То есть, как бы из старой России, в сущности, они были. Это очень хороший. Там был такой отец Николай Трубецкой. Вот именно он первоначально наставлял меня. Вот. Так что, когда у меня было, когда я был в Риге...
Отец Таврион Батовский... Вы у него бывали?
У кого?
У отца Тавриона.
У отца Тавриона, да, бывал несколько раз. Несколько раз я бывал в пустынке. И в общем-то, в Риге я ощущал, ну, как-то считал себя европейцем. Может быть, не совсем европейцем, но все-таки. Но дело в том, что когда я приехал в Израиль, мне как раз, прежде всего, в глаза бросилась именно Азия, а не Европа там. Там очень много Азии, на самом деле. Это Левант, скажем так, Левантийская Азия.
Так, вот, я в Израиле не был, поэтому слушаю вас с живейшим интересом.
Это, ну, если говорить, ну, вообще о людях в таком среднем слое, это типичный Левант. Может быть, к тому же самому Леванту относится и Греция.
Там, православная.
Да. Вот. Но что касается... Вот поэтому у меня был такой не шок, но ощущение, что я попал в Азию. Но поэтому ощущение себя как европейца в Израиле у меня стало сильнее. Если бы я попал в настоящую Европу, может быть, его не было бы. Вот, поэтому я, собственно, не могу сказать, что я настолько хорошо знаю Европу, потому что Израиль все-таки это... особая такая страна, там пересечение всего на свете.
Брат Жером, Екатеринбург, Израиль, Франция. Шампань, прошу прощения. Я так понимаю, что у вас местечковый патриотизм, что вы именно из Шампани.
Все-таки. Просто, чтобы немножко отделить от Парижа. Я вот совершенно согласен с Владимиром, потому что я не воспринимаю Израиль как Европу. Может быть, я его скорее воспринимаю как целый мир, потому что это такое место, где пересекаются практически все пути, вся диаспора, которая собирается, то есть из совершенно противоположных концов, то есть каждый приносит что-то свое. Но Европа в каком-то более конкретном смысле, то есть я учился, я провел много времени в Бельгии, потом во Франции, естественно, и в других странах у нас итальянская конгрегация, там в Ирландии. То есть все-таки думаю, что я ее знаю сейчас лучше. Меня поражали две вещи. Во-первых, внимание одних людей к другим. И вообще сам феномен внимания, даже он просто стал интересовать вот философски, что значит внимание, как это объяснить, вот эту внимание как верный выбор дистанции, не слишком близко, не слишком далеко, потому что вблизи ничего не понимаешь, слишком далеко равнодушие, тоже ничего не понимаешь. Вот это выбор точной дистанции и память, конечно. Память, потому что каждый жест, даже на рынке, раз в две недели приходится ездить на рынок.
Приходится, вам это не нравится?
Нет, ну, приходится в хорошем смысле слова. Ага. Бывает
я
так,
очень
что...
люблю да. шопинг.
Да, такой оздоровительный шопинг. И вот за каждым жестом продавца, как он спрашивает, и что еще после каждой покупки, как он улыбается, как он отрезает кусок сыра, за этим чувствуется все-таки какая-то традиция и, ну, не побоюсь сказать, века какой-то выучки и памяти, память жеста, память интонации. И все это вместе каким-то образом... То, что, естественно, я думал, в чем, собственно, сущность Европы, европейская идея. И мне вот все ближе становится идея Яна Паточки, чешского философа, диссидента.
Великого чешского философа.
Великого чешского философа, умершего в 77 году, можно сказать, погибшего, потому что он умер после многочасовых допросов.
Я для слушателей сделаю примечание. Это, собственно, автор знаменитой «Хартии 77», манифеста чешского сопротивления.
И он, особенно вот именно в последние годы, очень много писал о Европе и определял вот европейскую идею как забота о душе. Но он возводил эту заботу скорее к Платону и к грекам. Но вот это... понимание, что душа должна быть как-то образована, что это, она должна не просто там проявляться каким-то образом в каком-то свободном творчестве, порыве и прочее, но она должна как-то воспитываться, самовоспитываться ввиду какого-то идеала справедливости. Вообще жизнь должна быть устроена по правде, скажем так.
Ну, здесь я вспоминаю критику Фромма, не то чтобы критику. Эрих Фромм, известный психолог, психотерапевт, писал, что идея образования, вот как она сложилась в Древней Греции, образование как стадия такая подготовки воина, чтобы он стал деятелем гражданского общества. То есть сила переходит от меча к языку, потому что человек представляет уже не насилие только, а согласие жителей полиса. Это одно. А вот идея образования XVIII века, которая все-таки ближе к современной Европе, сформирована в противостоянии, ну, отчасти похожем, феодальной доблести как чему-то, что передается по наследству. А здесь образование себя – это прежде всего конкуренция с другим, но не военное, а мирное, и совершенно другой образ взрослого человека, не тот образ, который Роланд с мечом и рогом, вот, а образ кропотливого труженика, соблюдающего закон, а не махающего мечом. Это не Александр Македонский. И здесь я, правда, подозреваю, что контраст с российским представлением об образовании, хоть античный, хоть современноевропейский, все равно не очень совпадает. Вам было трудно в этом смысле ассимилироваться, принять, потому что ведь часто, даже и сейчас говорят, повторяют то, что писали славянофилы, что да, мы, конечно, отстали, но зато у нас широкая душа, мы без штанов, зато мы дружны, а вы там вам легко, Владимир Зинович, было из мальчика без штанов, условно говоря, Щедрино переквалифицироваться в мальчика в штанах?
Ну, я, в общем-то, особенной переквалификации у меня и не
было. То есть
было.
Вы и были в штанах, как рижанин?
В общем-то, да, потому что, знаете, я... Когда говорил, что я ощущал себя европейцем, это, конечно, не в полном смысле слова, потому что мы все советские люди.
Вот-вот-вот. А в чем разница?
Что?
В чем разница?
А разница в том, что как раз вы сказали, что в Советском Союзе довели до... Ну, то, что и было в России раньше, в общем-то. Вот это презрение к писанному закону. Вот. То есть не, то есть жить не по законам, а по понятиям.
По правде. По правде.
Не, а по правде. Дело в том, что по правде святые живут. А к сожалению, для большинства людей жить не по закону, в конце концов, означает жить по понятиям. Я не помню, кто сказал, что из философов русских, что русский человек может быть святым, но не может быть честным.
Это, ну, я думаю, что вы имеете в виду Бердяева, который писал в «Душе России», что русский человек качается между святостью и святством.
Да, 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 что нет вот этого серединных буржуазных добродетелей.
Вот. А у вас, я помню, была довольно острая статья в связи с Израилем и арабами, как раз о, ну, там подчеркивалась дистанция. И вот по этой статье у меня создалось ощущение, что для вас мир ислама – это вот что-то похожее на советский мир. Это что-то чудовище обло, озорно, антиправово. Нет?
Ну, примерно так. Дело в том, что мир ислама – это, конечно, прежде всего Азия. А Россия, собственно, она же испытала очень большое влияние Азии. И влияние, прежде всего, психологическое. Вот эта надежда русского человека на вождя, на там, царя, на вождя и так далее, а не на закон. Добродетель просто. Вот. Это из Азии идет.
То есть в Израиле водораздел ощущается между этими двумя человеческими типами.
Да, культуры. В общем, да.
И в этом смысле Европа и Азия, там все-таки границы есть.
Они есть и то, и другое там. Израиль, в общем-то, основали люди, все-таки европейцы, конечно.
Из Российской империи, как
да.
Сейчас помню.
Ну да, но... Но, собственно, даже по населению Израиль – это не менее половины, это либо выходцы из Азии, либо потомки выходцев из Азии. И это, и это естественно, накладывает отпечаток на просто жизнь общества, какую-то атмосферу. Вот. Что касается моей статьи в исламе, она, конечно, вызвала... разные отклики, противоречивые и острые. Но я на это рассчитывал, в общем-то, что люди, пускай люди просто думают, задумываются над этим. Пускай они там меня отвергают, это не важно, но главное будет думать.
Это была очень русская статья в этом смысле.
Ну, может быть, да, но...
То есть насыпать горящих углей за шиворот и посмотреть, как прыгает.
Это провокация. Но это, вы же ведь... Европейская традиция это тоже есть. Такое.
Есть? Вы же ведь в Шампане тоже азиат, между Екатеринбургом и Францией тысячи километров. Ну, с другой стороны, историк помнит, что все французы все равно потомки тех, кто когда-то в 3-4 веках переселялся из степей Дальнего Востока. Так что любого европейца поскребен когда-то был азиатом. Ну, такой уж регион. На ваш взгляд, ведь сейчас много, ну, покойный Ариано Фалаччи, чтобы взять самое яркое имя, много пишет о том, что есть христианская Европа, и есть угроза ей со стороны Востока, Екатеринбурга, Москвы, Дамаска и так далее. Вы эту угрозу ощущаете реально на месте?
То есть я понимаю, о каком движении народов.
Великое переселение.
Да, да.
Говорится, а сейчас не очень великое, но...
Но я это не воспринимаю как угрозу. Во-первых, мне кажется, что не пришли бы одни, пришли бы другие, потому что дело-то не в том, что кто-то приходит, а в том, что они заполняют пустоту. Есть, скажем так, определенный, ну, вы сами говорили, что Европа только и делала, что закатывалась. И вот на данном этапе вот этого заката, мне кажется, образовалась какая-то пустота, которая вот заполняется с востока. Если бы это были не мусульмане, это были бы буддисты, не знаю кто. Собственно, китайцы так-таки и сейчас очень успешно заполняют французское пространство, особенно парижское. В общем, мне кажется, что это уже вторичный вопрос.
А первичный
– это самосознание самой Европы, ее идентичность, ее верность именно вот этим традициям, вот этому вниманию этой памяти, насколько она сама сейчас в форме или не в форме. Вот это скорее более важно.
Недавно я читал статью с опросом европейцев, западноевропейцев, о том, какие страны они больше любят, какие меньше любят. Список нелюбимых европейцами стран на втором месте, что легко было предсказать, Россия. А знаете, кто на первом месте?
Кто?
Ватикан.
Каким это образом?
Ну, вот это я вас спрашиваю. Что сделал? Ну,
причем с Францией. Никому не угрожает. Это как Вуди Аллен однажды. Его спрашивали, ваше любимое животное, которым вы хотели бы быть. Он сказал, губка, вот морская губка. Почему именно морская губка? Why? It has no enemies. У нее нет врагов. То есть, наверное, Ватикан тут как морская губка.
Я вспоминаю антиклерикальнейший немецкий мультфильм, где Иоанн Павел II прыгал на скакалке лошадки по Ватикану. Что до Франции, то хоть в этом году можно отмечать столетие с расстрела демонстрации католической в Лионе, если я не ошибаюсь, в 1903-м. То есть история антикатоличества и антицерковности в Западной Европе.
Я живу в монастыре, который в 1903 году закрыли, как все монастыри во Франции. Мало кто знает об этом, что все монастыри были закрыты.
То есть его как-то не очень закрыли, значит, если вы в нем живете?
Потом понемногу открылись. Причем интересно, что вот как раз я жил в монастыре Абугош, который тоже принадлежал французскому консульству. И то же самое французское правительство, которое в 1903 году закрывало свои монастыри, наоборот, поощряло монастыри в Святой Земле. Внутреннее противоречие европейской политике.
Это замечательный символ. Так на ваш взгляд, все-таки в современной Франции есть тот антиклерикализм? Или как?
Может быть, есть, но какой-то он паллиативный немножко. То есть он... Или атеистический, скажем так. То есть уже люди, действительно, антиклерикальные настроения в основном в той среде проявляются, которые уже давным-давно сама с церковью никаким образом не соприкасается. Меня скорее заботит некоторый подъем клерикализма сейчас во Франции. Новое поколение, мне кажется, очень отличается от предыдущего, скажем так.
То есть, как в Египте братья-мусульмане, во Франции братья-католики?
Не совсем так, и я очень надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Но вот определенное желание превратить католичество в роль и в маску строгой идентичности, строго заданной роли, которую нужно играть. Немножко средневековая вот эта система, когда... театральное, когда каждое сословие является маской в какой-то иерархии и в, собственно, вся жизнь посвящена тому, чтобы строго соответствовать вот этой роли. Мне кажется, в чем-то вот это возвращается даже.
Я думаю, это живо всегда, потому что человеку трудно оставаться наедине с пустотой, а когда человек высвобождается из корсета коллектива, семьи и рода, это всегда надо пройти через пустоту. И если мы вспомним Честертона, такого яркого католического апологета столетней давности, у него тоже это есть, вот Наполеона из Ноттинг-Хилла, что как хорошо было в средние века, всякий сверчок раскрашивал свой шесток замечательными, красивыми красками и позолотами. Владимир Евгеньевич, но ведь в Израиле, при том, что формально, ну, трудно сказать, светская страна или нет, но тем не менее христианину не так, наверное, легко.
Христианину нелегко, особенно христианину не местному, то есть не местной общины. Местная община...
Там... Местная в смысле отождествленная с какой-то этнической группой?
Да, 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 да. Местные арабы-христиане есть, арабы-православные, арабы-католики. Это вот...
Нормально.
Это уже как община. И Израиль в этом смысле все-таки восточная страна, в том, что там первичная именно религиозная община.
То есть это то, что Григорий Соломонович Померанц называл деление на свой чужак и чужой чужак. То есть вот араб-христианин нормально, египтянин, копт-христианин понятно, армянин-христианин понятно, а русский, еврей-христианин, да, это совершенно непонятно, этого не должно быть.
Известно, в смысле, не то, что не должно быть, но немножко непонятно. Вот. Дело в том, что Израиль – это вообще калейдоскоп, в общем-то, очень разных вещей, да, даже в еврейском секторе.
А я прошу прощения, вот то, о чем говорит брат Жером, вот это вот человек перед лицом освобождения, взрослости, перед вызовом одиночества, в Израиле-то есть?
Есть, конечно.
Тогда
есть,
это конечно. Европа.
Есть, конечно.
И как там отвечают на этот вызов?
По-разному, знаете. Вот я говорил, что в Израиле, собственно, в еврейской среде есть... Это тоже очень разные, ну, не общины, а такой калейдоскоп людей разного происхождения, разного отношения к религии. Есть ультраортодоксальный сектор, еврейский ультраортодоксальный, который тоже не един. Есть хасиды, есть раввинисты. Вот, но большинство израильских евреев – это светские люди. Они, в общем-то, или совсем не соблюдают религиозных обычаев, либо частично соблюдают.
Израиль, ну, это как российские, как современные российские православные. 80% населения православных, в церковь ходят 7.
Да. Примерно так оно и есть. То есть Израиль, в общем-то, официально это светское государство, это не религиозное, конечно.
Ну, если раввинат отвечает за браки...
Да, же... раввинат отвечает за браки, как в Италии, не так, до недавнего времени брак был только
у католической церкви, но до недавнего времени. На самом деле это серьезная проблема, потому что я помню уже в начале 90-х годов, когда готовились пересмотреть, отменить, и отменили закон о свободе совести 89-го года, его заменили на более жесткий закон против свободы совести, и главным аргументом было, что в Европе так и так. За эти 23 года все, что тогда в Европе было, исчезло или почти исчезло. Сейчас вот немножечко осталось в Германии, немножечко осталось в Италии, в Испании, но тоже все собираются отменять. Значит, противоположные какие-то вектора. Так здесь человек боится, в России человек боится остаться наедине, опять же таки. А европеец, значит, уже не боится? Брат Жером, как?
Боится, безусловно, боится. Поэтому и существуют эти волны развития, скажем так, европейской цивилизации. Есть периоды боязни своего лица, боязни ответственности. И, может быть, мы действительно вступаем в подобный период, когда все должно быть четко задано.
Извне.
То есть я вижу, как, например, в монастырях, в тех орденах, где, я не хочу сказать, нужно просто, не нужно думать, а нужно просто повиноваться, но, скажем так, огрубляя, там, где действительно все построено на свободе и ответственности, в общем-то, очень мало послушников. А там, где дается...
То есть на свободе и личной ответственности.
Да, да.
Может быть, для европейца выражение личной ответственности масло масляное, а в России, мне кажется, всегда надо уточнять, какая ответственность.
Личная ответственность, то есть, когда человеку не указывают, что он должен постоянно делать, а рассчитывают на то, что там у него есть какие-то структуры внутренние,
и популярнее
которые
жесткие.
Сами сработают.
А? И популярнее жесткие.
Да.
Но возврата к государству такой тенденции нет.
Нет, нет. Даже наоборот, оно как-то отмирает. Например, вот в Бельгии сколько у них, по-моему, 1.5 года не было премьер-министра, не было правительства. И они прекрасно существовали. Вдруг они поняли, что могут существовать без правительства.
Ну, король оставался.
Ничего не хуже. Ну, король оставался, да.
Все-таки, значит, это же не иголка в сене. Вы понимаете, вот опять же, 25 лет назад, когда только начал подниматься занавес, Запад и Западная Европа была символом богатства. Сейчас уже московский интеллигент, работающий в газете, да даже и в школе, может себе позволить поехать в Западную Европу. И я помню, был такой текст, заведующий сектором в институте истории, что вот я лежу на шезлонге на Кипре, и мне подает коктейли бывшая соотечественница. Вот она уехала 25 лет назад, а я осталась, и она мне подает, а я принимаю. Значит, мы правы. Вот довольно странный критерий. Насколько я понимаю, Россия огорожена нефтяным занавесом от европейских треволнений. Европа волнуется, беднеет, протестует, митингует. Теперь Россия начинает смотреть свысока. Во всяком случае, вот на сегодняшний момент такое ощущение, что общий мировой кризис, ну, по крайней мере, Москву не затрагивает, и на это все смотрит как бы вот с удивлением. Опять закат Европы? На ваш взгляд, материальный упадок, материальный расцвет. Вы же, небось, в Европе уже, в Израиле пережили и то, и другое. Какая связь с духовностью? Прямая есть?
Может быть, это тот же самый шаламовский ответ, что бедность, все виды бедности, крайняя бедность, как лагерный опыт, человека портит. Потому что...
А блаженны нищие духом?
Вот именно поэтому это и так и сложно. И, как говорил Клод Брюер, огромная правда христианства хотя бы доказывается тем, что на протяжении всей своей истории христиане непрестанно боролись со своим христианством. И люди... Этот кризис, безусловно, чувствуется. Может быть, он как-то чувствуется больше, потому что в Европе о нем говорят.
В России тоже говорят о кризисе в Европе.
О кризисе в Европе, да. Ну, скажем так, уровень жизни там все-таки достаточно высокий. Выше, например, гораздо, чем в Израиле. На порядок до сих пор. Да. То есть кризис кризисом, но вот еще рано говорить, конечно, о такой уж бедности.
Я передам ваши слова примерно десятку двум публицистов, которые уже говорят, уже похоронили.
Да, но вот эти настроения разговора о кризисе, они, конечно, людей... Как квартирный вопрос, портят их характер, безусловно.
Владимир Евгеньевич, когда вы уезжали... Минуточку, вы уезжали до гибели отца Александра?
Да.
До. А вы с ним говорили на эти темы?
Мы говорили с ним... У меня было немного встреч с ним, потому что я приезжал в Москву вот, несколько раз, я с ним встречался. Я же не был его духовным сыном, но мы встречались и говорили. На эти темы нет, мы... Говорили, может быть, более на тему христианства вообще. И, но это можно применить и вот к тому, о чем мы говорим сейчас. Я все же не думаю, что есть прямая связь между экономическим кризисом и духовным. Не обязательно. Я думаю, что если и есть духовный кризис в Европе, мне трудно судить, все-таки несколько со стороны сужу, он связан все-таки не с экономикой, а с ослаблением вот, единого на потребу, то есть веры.
А в Израиле есть духовный кризис?
Я думаю, есть. Вот я говорил, что есть, в Израиле есть люди, которые выросли в светской среде. Они приходят, многие из них к религии приходят, к иудаизму, я имею в виду. Вот. И наоборот тоже есть люди, выросшие такой самой ультраортодоксальной среде, есть, которые порывают с ней. Вот. Так что кризис везде есть, может быть. Но основное то, что... Вот я совершенно согласен с Гром, что дело не в силе Востока, в том числе исламского Востока, а в духовной слабости европейцев. Вот когда нечего противостоять вот под этой напористой вере, это вера, в общем-то, это не...
В смысле, что ислам – это вера?
Ислам, да.
Это я слыхал?
Конечно, это прежде всего вера.
А что в этом плохого? Я прошу прощения, это же вера Авраама, Исаака и Иакова.
Дело в том, что вера может быть все-таки разная, разнонаправленная. В конце концов, у коммунистов тоже была вера. И у нацистов была вера. Это вера.
Я бы сказал, там был все-таки фанатизм без того, что составляет суть веры как понятие. Уверенность как уверенность в невидимом. Да. Коммунистическая и нацистская вера – это была как раз уверенность в видимом и упование на видимое. Фанатичное упование, потому что видимое очень часто подводит, в отличие от Бога.
Видимое тоже когда коммунисты, они все время говорили, что в будущем коммунистическом обществе вот, и так далее, это же коммунизма-то, собственно, не было. Нужно было просто верить в то, что он будет.
Тоже вера в невидимое. Я почему спорю? Потому что действительно вот это вот различие веры христианской и веры атеистической, коммунистической, это само различие структуры мира. Коммунист верил, что будет коммунизм, потому что он верил в то, что социологические механизмы, правильное воспитание, правильным образом поставленные социальные структуры, они ведут к такому вот прогрессу. Христианская вера в этом смысле, она хождение по воде, потому что наше упование не на то, что не имеет жестко причинно-следственных сцепок.
Так вот, я хотел вам сказать как раз об этом. Вот, в одной из бесед с отцом Александром, я его сейчас не помню, по какому поводу, но мне запомнились именно его слова, что любое явление... суть любого явления в том, без чего это явление не существует. И отец Александр сказал так, что христианство, в принципе, может существовать без колоколов, даже без храмов. Вот. Единственное, без чего христианства нет, это без Христа. Христос – это основное. Я очень боюсь, что христианство не только в Европе, но и в России, даже в большей степени на самом деле. Я думаю, духовный кризис в России больше. Там просто его не замечают. Считают, что все хорошо, мы православные.
Во-первых, Владимир Евгеньевич, вы уже не там, а тут.
Да.
Вот, это вы там, в другое время жизни. Во-вторых, я расскажу из жития святого Франциска Ассизского, из «Цветочек», очень похожий эпизод, где святой Франциск идет с послушником. Итальянская зима, холодрыга, там дождь с градом. И Франциск говорит: вот хорошо, вот есть собор святого Петра, кадила с длинными цепями. Вот, хорошо, говорит послушник. А как хорошо, что есть вот великие богословы, университеты. Ой, хорошо, говорит послушник. А лучше всего, говорит Франциск, что мы сейчас вот придем к монастырьку, постучимся и скажем: это брат Франциск с братом там Иеронимом. А нам скажут: Вруны вы и обманщики. Франциск сейчас в Вероне. И выплеснут на нас ведро с помоями. Вот это будет лучше всего. К вопросу о том, что отец Александр, может быть, имел в виду иметь Христа. Все-таки иметь Христа не означает иметь великие видения, откровения, знания Евангелия.
Нет, это вера.
И все-таки вот сейчас вот дни его памяти, да. Это дни памяти не о том, что он проповедовал, и даже не о том, что он писал, а все-таки вот о каком-то абсурдном, непонятном и ужасном конце, который, тем не менее, Христов. Опять же, брат Жером, вот опять вопрос, потому что если в Европе этот трагизм, Христос как трагизм, а не Христос как воля, традиция, право.
Ну да, конечно. Даже если посмотреть по, ну скажем так, религиозной литературе, или даже не то слово, литературе, написанной верующими людьми в Европе, как Бернанос, как Пеги, Клодель, Мориак, Жюльен Грин, я сейчас беру только Францию, то это именно вот это настроение.
Если, вот если вы перечислили людей довольно давней эпохи, вот тех, которые я опознал.
Ну, Жюльен Грин, он умер в 2000... каком? Уже в начале 2001, по-моему, года. В общем, довольно...
Ну, он более недавно. Современный, да, конечно, да. Чем Клодель.
Даже такие авторы, которые пытаются найти без Христа, какое-то христианство без Христа, как, например, Ив Бонфуа, удивительный совершенно поэт, который, собственно, почти что жизнь положил на то, чтобы не отдать христианству те реалии, которые обычно христианство называло своими, как надежда, как вера, как присутствие и так далее. И вот в каком-то смысле творчество Ива Бонфуа – это в чистом виде христианство без Христа. И, с одной стороны, это очень интересно, вот именно что там остается. А с другой стороны, действительно видишь, что вот если мне сегодня сказать, ты останешься вот со всем этим, а Христос будет с другой стороны – то выбор, в общем-то, понятен. То
есть... Все вы Ефрема Сирина сворачиваете. Ну, через Достоевского.
Через Достоевского. Ну, конечно, Достоевский на них очень повлиял, на весь 20 век французский.
Ну, я вспоминаю Гоголя, Шинель, потому что... Или это в носе, где... Нет, Шинель. Где жена спрашивает, будешь ты кофе или булочку? Угу. Девочка, ты хочешь на дачу или чтобы тебя оторвали голову?
Голову, да, да.
А нельзя ли, а что несовместим Христос и золотые купола, Христос и сила?
Ну, можно сказать, что в каком-то, может быть, идеальном варианте это совместимо, но зачем такие сложности, собственно, себе создавать? В подавляющем большинстве случаев, я думаю, что вот власть, она совершенно негативно действует на всех. На всех.
А можно справиться с исламской опасностью иначе, как властью? Или вы не верите в исламскую опасность?
Я думаю, что, опять-таки, можно справиться с опасностью, я бы ее не стал называть исламской, но с опасностью потери себя можно с вот этим усилием заботы о душе, не в благочестивом смысле, вот этой поучительной литературы, а вот в том смысле, который ему дает паточка, понять, что вот эти ценности – это в первую очередь для меня. Я должен ими жить. Как говорит Павел, апостол Павел в 10 главе к Римлянам, я хочу вызвать их зависть. Вот они будут смотреть, как мы живем, как мы хорошо устроили все, как у нас все замечательно, как мы любим друг друга, и вот тогда. И, естественно, вот все вот эти вот века христианской истории, нужно признаться, вызывали очень мало зависти у окружающих. Вот я думаю, что вот этот... мы будем жить так, чтобы вызвать зависть.
Владимир Евгеньевич, потому что... А вот у меня такое ощущение, что вы-то завидуете вере мусульман. Ее искренности,
ее горячности. Я констатирую, что она есть. Я сожалею о том, что, к сожалению, действительно, христианский мир эту веру теряет, крепость веры. Вот вы говорите, что совместимо ли христианство с золотыми куполами? Я думаю, да, да. Но главное тут, ведь что, собственно, по-моему, отец Александр имел в виду, не то, что все это не нужно, там, колокола и так далее, а в том, что первое, а что второе. Что все-таки первое – это Христос. А христианство без Христа, оно не устоит. Оно, так сказать, не, к сожалению...
Тогда вы, мои почтенные гости, представляете еще одну оппозицию. Точнее, вот я тогда вас рассматриваю не как людей, которые уехали из России на Запад, а я скажу так, на протяжении тысячи или полутора тысяч лет была Европа, включая Россию, то есть место, где христианство, такая же правящая религия, как ислам в Персии и в других странах, и была Азия, я сейчас не беру вот все, но Азия как огромный континент, в котором христианство – это маленькие разрозненные общины, в основном, конечно, ориентированные на национальность, на этничность, да. Благодаря этому выживающие, да. Но в любом случае это общины, как вот сейчас вот таджики в Москве, как сейчас да. Арабы в Париже или китайцы в Париже, это общины, островки в огромном чужом море. И они просуществовали, и они существуют. Вот две модели христианства. Вслед за Владимиром Соловьевым, виноват, за Хомяковым, я спрошу, Россия, каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса или Христа? Вы где предпочтете жить, Владимир Евгеньевич? Вот в мире, где христианство – это островки в океане, вот, или в мире, где христианство – это огромная скала, и там кое-где кое-что капает.
Ну, я, в общем-то, хотел бы жить в нормальном мире. Вот, но просто вот это христианство, островки в океане, это как раз у нас, в Израиле есть. Я близкого расстояния видел вот эти христианские
это
островки.
Это плохо?
Нет, это неплохо. Хорошо, что они все-таки есть, но они во многом утеряли вот это вселенское сознание. Это действительно этническое христианство уже такое.
А у вас еще 10 секунд, брат Жером, ваше мнение, как эти островки?
Ну, так как я, в общем-то, занимаюсь много именно Новым Заветом, и если попытаться вспомнить все-таки, какая модель нам предлагается в Новом Завете, то христианство сделано для меньшинства.
Говорил брат Жером Лефорт, наш гость из Франции, из Шампани, из монастыря Римо-католического. У нас в гостях, кроме того, был Владимир Евгеньевич Френкель. Вел программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную Европе, христианству и современности. Яков Кротов, всего вам доброго.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».